древних греков было такое поверье, такая легенда, что сатир по имени Марсий решил вступить в состязание на своей фригийской флейте с самим Аполлоном. Победить, конечно, он Аполлона не победил, но все-таки Аполлон разгневался настолько, что приказал содрать с него с живого кожу. Этот сюжет очень часто встречался в литературе, в частности, об этом писал Анри де Ренье, об этом незаконченная пьеса у Волошина есть. Единственный человек, которого звали Бенедикт Константинович Лившиц, прозрел свою судьбу в судьбе вот этого несчастного сатира, посмевшего состязаться с Аполлоном. С ним примерно то же самое случилось. Правда, времена были другие, кожу с него не содрали, методы расправы с инакомыслящими в это время были несколько иные. Он трагически погиб, о чем мы в конечном счете скажем. Есть номер журнала «Звезда», не то 12-й, не то 1-й, за один из предшествующих годов, где почти полностью приведено следственное дело Бенедикта Лившица. Но это следственное дело переполнено такой же чепухой, как многие вот такие следственные дела. Ничего особенно нам не прояснит в личности Бенедикта Константиновича Лившица. Первая книга его называлась «Флейта Марсия». Здесь ее, конечно, нет и не мудрено, потому что она вышла в Киеве в 300 экземплярах в 1912 году. Родился он 25 декабря 1886 года. Если считать на новый стиль, то это будет 7 января 1887. Но такая же штука получается и с его смертью. Во всех справочниках была указана дата смерти 1939 год. Это опиралось на липовой справке о том, что он умер от сердечного приступа где-то в 1939 году. На самом деле он погиб в 1938 году вместе с Адрианом Петровским, вместе с Валентином Стеничем. Самые интеллектуальные сливки собрали. На сатира по внешности он был похож мало. Сатиры же такие самые козлоногие, с рогами. А Бенедикт Лившиц был элегантный красавец, блестяще образованный человек. Писал он, правда, не похоже ни на литературных врагов, ни на литературных друзей. Многим казалось удивительным, что из-под пера человека, называвшего себя футуристом и соратником Велимира Хлебникова и Владимира Маяковского, выходило такое: «Пьянитель рая, к легким светам я выхожу на мягкий луг, уже тоскующим поэтом последний из моих подруг. И давней песней утомимы, облокотясь на облака, фарфоровые херувимы во сне качаются слегка». Этакие стихи пору бы в Аполлоне печатать. Кстати, об этом довольно ехидно замечал Корней Иванович Чуковский. И что это он попал в компанию Бурлюка? Какое это ему дело до сдвинутых конструкций и всяких прочих футуристических чудес? Но, между прочим, он попал в точку. Начинал Бенедикт Константинович именно в Аполлоне. И несколько первых его стихотворений было напечатано там. Но, как ни странно, то, что я читал сначала, в самом футуристическом сборнике его напечатано «В волчьем солнце», ни в каком не в Аполлоне. К Бурлюку и его соратникам он относился вполне серьезно, видя в них творцов нового искусства. Бенедикт Лившиц не только писал стихи, может быть, на стихи широкая публика вообще не обратила бы внимания, потому что уж больно он был интеллигентен. У него словарь не уступает по сложности мандельштамовскому или брюсовскому. Ну, у Брюсова все это сухо и от ума, у Мандельштама это несколько другой принцип, но Бенедикт Лившиц охотно пользуется всевозможными редкими словами, в редких сочетаниях, и вообще он старается изобразить мир так, как его никто не изображал. И тем не менее, это поэт Божьей милостью. великолепная книга есть. Лучшее издание, вот это оказалось в Белинке, оно тоже есть, и оно где-то на столе лежит. Оно называется «Полутораглазый стрелец». Вот эта фигура, изображенная на обложке, сперва предполагала быть портретом Бурлюка, а потом приобрела более символическое значение. Как раз в мемуарах своих, которые так и называются «Полутораглазый стрелец», Бенедикт Константинович рассказывает совершенно блестящим языком, удобно понятным, без всяких сложностей. Это увлекательное чтение. Когда-то мне эта книга попала году в 1938. Тогда выхода другого не было. И я просто взял эту книгу и перепечатал на пишущей машинке. В таком виде она у меня где-то существует и до сих пор. Читали мы этого Бенедикта Лившица тогда просто взахлёб. И не понимали, почему ничего о нем не слышно, почему никто о нем не говорит. Отчасти вина, видимо, была в том, что он попал, так сказать, в несколько чужую компанию. Но тут он рассказывает, что просто попал под обаяние Бурлюка и его братьев. Это были люди умные, ищущие и не лишенные своеобразного таланта. Но, конечно, между манерой Бенедикта Лившица и манерой Бурлюка нет ровно ничего общего. Правда, Бурлюк тоже пытался переводить Рембо, но это у него получался такой Рембо, в котором ничего от Артюра, так сказать, не оставалось. Вроде каждый молот, 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 в животе чертовский голод. Будем лопать пустоту, глубину и высоту, птиц, зверей, чудовищ, рыб, ветер, глину, соль и зыбь. Все, что встретим на пути, может в пищу нам идти. Можете догадаться, что это Рембо, но в основе действительно лежит одно из стихотворений Рембо, в котором подобные мысли развиваются. В моих книгах, вот, которые я писал, Бенедикту Лившицу по-хорошему настоящее место бы было в четвертой книге, потому что он все-таки принадлежал к поэтическому авангарду и относился, хотя и недолго, к группе футуристов. Образ Марсия возникает в первых же строках самой первой книги. «Да будет так! В залитых солнцем странах ты победил фригийца Кефарет, но злейшая из всех твоих побед неверная. О марсиевых ранах нельзя забыть. Его кровавый след прошел века. Встают, встают в туманах его сыны. Ты слышишь в их пеанах фригийский звон, неумерщвленный бред. Еще далек полет стыдливых ламий, и высь твоя, но меркнет, меркнет пламя, и над землей, закованную в лед, в твой смертный час, осуществляя чей-то ночной закон, зловеще запоет отверженная Марсиева флейта». Кажется вам что-нибудь футуристическое в этих стихах? Решительно ничего. С Брюсовым Лившица сближает любовь к диковинным словам и терминам. Допустим, не все знают, наверное, кто такие ламии, такие демонические существа, вроде наших вампиров. Пеан, вот тут попадается слово пеан, это вовсе не пеон, то есть размер. Пеан – это такой победный гимн у древних греков. Ты слышишь в их пеанах фригийский звон, неумерщвленный бред. Это затрудняет его стихов не слишком образованными читателями. Но Брюсов оценил его одним из первых. Брюсов редко кого оценил. Вот он написал о нем так. «Заметил книгу, которая вышла-то в Киеве, да в 12-м году, на ничтожным тиражом. Написал про нем так. Все стихи господина Лившица сделаны искусно. Можно сказать, что мастерством стихосложения он владеет вполне, а для начинающего это уже немало». Всегда по-брюсовски, чуть-чуть по плечу похлопал, да, чуть-чуть снисходительно, но все-таки, будучи таким мэтром, признать никому неизвестного начинающего поэта и сказать о нем такие слова – это не так мало. В своей книге «Полутораглазый стрелец» Бенедикт Константинович Лившиц называет себя литературным неудачником, хотя он прекрасно понимал, что ему было даровано от Бога. Редкостная трагическая мощь. То, что у футуристов он был на втором плане, это неудивительно. Он был среди них белой вороной, он был не похож ни на кого из них. Он был очень увлечен Хлебниковым, Бурлюк его и завлек к себе в Чернянку. «Деточка, поедем в Чернянку, там у меня есть рукописи Хлебникова, вы в них сможете разобраться». Бенедикт Лившиц пишет, что меня уже лет 20 никто не называл деточкой. Меня несколько удивил этот странный человек. Но он понимал, что Хлебников, конечно, ищет новые пути. Это грандиозный талант по-своему. Для самого себя он считал путь Хлебникова запретным. И он по этому пути не шел. Тем более странным казалось его пребывание среди них. Ну, кто остальные это футуристы были? Сам Давид Бурлюк своеобразный человек был. Его братья Владимир и Николай тоже пописывали стихи. Алексей Крученых был среди них, автор знаменитого «Дыр-Булшила». То есть он сочинял слова, в которых вообще уже никакого смысла не было. Пытался найти смысл в самом звучании. Вроде бы при чем тут Бенедикт Лившиц? При жизни он поэт высокой эмоциональной напряженности, в полной мере оценен не был, хотя его стихи светились. Я всегда любил говорить, что есть такие стихи, которые светятся. Раскроете огромную антологию, и среди тонн мусора вдруг неожиданно ваши глаза остановятся на стихах, которые излучают внутренний свет и которые вовлекают вас в свою орбиту независимо от вашего собственного желания. Он знал тайну плотной и мощной фактуры стиха. Конечно, он печатался довольно мало, но что это значит? Иной напечатает 20 томов, печатается при жизни чуть ли не во всех газетах и журналах, а стоит ему умереть или просто уйти в тень по какой-то причине, и уже никто о нем ничего не помнит. Я вот даже преподавая в гуманитарном университете, иногда вижу то, что было вообще каждому человеку известно еще лет 10 тому назад. Для них уже что-то такое темное, непонятное. Даже когда умер товарищ Сталин, они точно не помнят. В данном случае я имел в виду Ивана Рукавишникова, поэт не вполне бездарный, напечатавший страшное количество стихов. Но о нем уж никто даже из любителей не знает. Разве что Ходосевич упоминает о нем в «Белом коридоре», что он там что-то дружил с мадам Каменевой и толкался в кремлевских коридорах. Потом его не перепечатывали и все забыли. Таких поэтов знают только любители различных литературных курьезов и раритетов. А другому не способно помешать ничто. Ни роковое время, в которое он родился, ни искусственное замалчивание. Кто будет заучивать или переписывать стихи Крученых? Хотя рекламного шума около него было достаточно. А в стихах Лившица было внутреннее волшебство, заставляющее очаровываться ими с первых строк. В далекое прошлое ушли все шумные литературные баталии, а интерес к Лившицу исчезнуть не может, потому что нравятся кому его стихи или не нравятся, это-то в конце концов дело чисто субъективное. Но нельзя не признать, что это настоящее искусство. Не о каждом можно сказать. В первых его стихах очень чувствуется влияние французских поэтов. Лунатическое рондо. Как мертвая медуза всплыл со дна ночного неба месяц, и инкубы, которыми всегда окружена твоя постель, тебе щекочут губы и тихо шепчут на ухо «Луна!». Облокотясь, ты смотришь из окна, огромные фаллические трубы взбрыкаются к Селене, но она, как мертвая медуза. По повторению одной строки, в конце строфы видно, что это действительно написано в форме рондо. Не все знают, что такое инкубы. Инкубы – демоны мужского пола, питающие страсть к женщинам. Ему были близкие и проклятые поэты, и парнасцы. И те, и другие французы, но они писали по-разному. Сперва были парнасцы, Мерликон де Лиль был парнасец. А проклятые вот это Рембо, Бодлер, например. Он увлечен был и теми, и другими. Французский язык он знал в таком совершенстве, что он переводчиком французских поэтов был по самому высочайшему счету. Не будет преувеличением сравнить его как мастера, ну, допустим, с Жуковским в XIX веке, ну или с Пастернаком в XX. Кстати, переводы Пастернака могут там нравиться или не нравиться, он уж очень всех поэтов причесывал на свой лад. Но я говорю в данном случае о масштабе. В первом издании «Флейты Марсия» поэт делает то же, что Волошин в своем грифовском издании. То есть он чередует свои стихи и переводные. Наверное, именно это имел Гумилев, когда в письмах о русской поэзии писал такую вещь. «Флейта Марсия», книга Бенедикта Лившица, ставит себе серьезные, что важнее всего, чисто литературные задачи и справляется с ними, если не так умело, то вдохновенно. Темы ее часто не художественные, надуманные. Такое незаражение поэта своими темами отражается на однотонно ярких, словно при электрическом свете найденных эпитетах. Но зато гибкий, сухой, уверенный стих, глубокие и меткие метафоры, умение дать почувствовать в каждом стихотворении действительное переживание, все это ставит книгу в разряд истинно ценных и делает ее не только обещанием, но и достижением. Ну, может показаться несправедливым, как это пишет на надуманные темы. Ну, тут Гумилев, видимо, просто имеет в виду, что в этой самой «Флейте Марсия» очень часто он пишет на темы, которые навеяны французами. Он считал необходимым искать средства новой выразительности, но среди футуристов всегда был белой вороной. По пути Хлебникова он решительно отказывался следовать, так же, как, впрочем, и по пути Мандельштама. Это ему удавалось меньше. В некоторых стихах просто мандельштамовские интонации так и чувствуются, особенно в поздних. Лившиц по-своему видит мир, весьма оригинально преломляя это видение в стихах. Вот отрывок из прозы Лившица, из его блестящего полутораглазого стрельца. Он описывает, как Бурлюк вот его повез в Чернянку. Чернянка – это было имение, которым управлял его отец в Таврической губернии, отец Бурлюка. Вот они ездили на поездах с пересадкой. Лившиц описывает так. Поезд на Херсон отходил через несколько часов. Надо было ждать на вокзале. Спать не хотелось. Мир был разворошен и все еще принадлежал мне. На заиндевевшем стекле была паукообразная тень четверорукого фонаря за окном, отброшенная с перрона освещенным вагоном. Моими были блеклые бумажные розы на молочно-белой, залитой пивом, клеенке буфетной стойки. Моим был спящий винодел в распахнувшейся харьковой шубе с хвостами, вздрагивающими при каждом вдохе и выдохе. Моим был швейцар в тупоносых суворовских сапогах, переминавшийся в дверях и с вожделением посматривавший на бутерброды под сетчатым колпаком. Все это в тусклом янтарном свете засиженных мухами угольных лампочек, в ржавом громыхании железнодорожной ночи подступала ко мне, и я это брал голыми руками. Нет, даже не подступала, и ничего я не брал. Это было мной, и надо было просто записать все. Так сам собой возник ночной вокзал. Вот это уже стихотворение. Мечом снопа опять разбуженный паук закапал по стеклу корявыми ногами, мизерикордией. Не надо лишних мук, но ты в дверях жуешь лениво сапогами. Глядишь на лысину, плывущую из роз, солдатских черных роз молочного прилавка, и в животе твоем под ветерком стрекоз легко колышется подстриженная травка. Чугунной молнией, извив овечьих бронь, я шею вытянул во след бегущим овцам, и снова спит паук, и снова тише сонь над мертвым на скамье в хвостах виноторговцам. Бурлюк, спутник Лившица по описанной поездке в неизданных фрагментах воспоминаний футуриста, пишет так. От Лившица я почерпнул настойчивую манеру точить и полировать строку стихотворную. Сам Бен, набросав стихотворение, перегонял его с листка на листок, пока на 10-м не было оно уже чудом версификации. Ну, мы вообще знаем, что Пушкин, например, иногда так над стихами работал. Переписывал с листка на листок, пока в конце концов не оказывалось в окончательном варианте то, что было ему нужно. Нам вовсе не предлагается идти к первоисточнику метафор. Лившиц объясняет здесь лишь механику создания стиха. Слова, говорит он, сочетаются по законам внутреннего сродства. Само же стихотворение, возникнув, подчиняется иным законам, живет самостоятельной жизнью. Попробуйте догадайтесь, о чем это. Вскрывай ореховый живот, медлительный палач бушмена. До смерти не растает пена твоих старушечьих забот. На слух, пожалуй, вообще покажется какой-то белибердой, да? А это просто экономка роется в выдвинутом ящике орехового комода. Вскрывай ореховый живот, медлительный палач бушмена. А почему бушмена? Потому что комод такого орехового цвета. Вот иногда по такому принципу у него стихи, особенно вот этой футуристической книги «Волчье солнце», обнаружены. Привлекательна была для него поэзия Мандельштама, но он от нее отталкивался, как от поэзии Хлебникова, отстаивая собственное восприятие мира. Вторая его книга называлась «Волчье солнце». Откуда такое странное название? Оказывается, «Волчье солнце» – такой эпитет древние греки прилагали к Луне. Надо все знать, чтобы понять, о чем речь идет. После «Волчьего солнца» поэт делает решительный шаг в сторону от футуризма. Одной из главных тем Бенедикта Лившица является Петербург. Мы знаем, что Петербургу посвящен целый сборник Огнивцева, что о Петербурге есть великолепные стихи у Иннокентия Анненского, свой Петербург есть у Блока, ну, у Лившица он уже совсем свой. Петербургу посвящен целый сборник под названием «Болотная медуза». Это что-то среднее между медузой и горгоной, которая способна обратить взглядом человека в камень, и Балтийским побережьем с его мокрыми гиблыми болотами. Вспомним сравнение Луны с мертвой медузой в лунатическом Рондо. Образ варьируется, переходя из одной ипостаси в другую. Голос Бенедикта Лившица не теряется в этом хоре сильных поэтов. Вряд ли будет преувеличением сказать, что это один из лучших в русской поэзии портретов города на Неве. Шедевром Мандельштама является его Дворцовая площадь, ее все знают. Императорские вессоны, моторов колесницы, в душном омуте столицы столпник ангел вознесен. На эту же самую тему и даже в том же самом году написано стихотворение Лившица из книги «Болотная медуза». На самом деле это совсем не Мандельштам, это другое восприятие мира. Но тут кое-что надо будет потом пояснить. А стихи такие. «Копыта в воздухе, и свод пунцово-каменной гортани, и роковой огневорот закатом опоенных зданий. Должны из царства багреца извергнутые чужестранцы бежать от пламени дворца, как черные протуберанцы. Не цвет медузиной груди, но сердце, хлещущее кровью, лежит на круглой площади, да не осудят участь вдовью. И кто же русский не поймет, какое сердце в сером теле, когда столпа державный взлет, лишь ось жестокой карусели, лишь ропоты твои Нева, как отплеск радующий слабо, лелеет гордая вдова под куполом бескровным штаба. За утро бросится гонец в сирень морскую, в серый вырез, и расцветает, наконец, золотой адмиралтейский ирис». Непонятно почему, но копыта в воздухе, но это там над аркой главного штаба кони, это еще можно догадаться. А почему свод пунцово-каменной гортани? Я вот сюда проходил мимо Дворцовой площади уже в гораздо более позднее время, там такого цвета не было. А в 14-15 году там и Зимний дворец, и прилегающие к нему здания были окрашены в багрово-коричневый цвет. Вот отсюда, значит, и свод от пунцово-каменной гортани. Столпа державный взлет, лишь ось жестокой карусели. Столб, понятно, имеется в виду какой. Александрийский. Вокруг него все вращается. Для понимания этого стихотворения, написанного едва ли не одновременно с Мандельштамовским, нужны, значит, вот эти вещи, о которых я только что сказал. А почему тут участь вдовья упоминается? Дело в том, что город-корабль, рвавшийся на простор, отторгнут от Балтики. Окно в Европу, проработав свой скудный век, ты заперто. Отсюда мотив сиротства, вдовства города. Ирина Адоевцева в своей книге «На берегах Невы», несколько иронизируя, пишет, что в Киеве Бенедикт Лившиц, мэтр тамошних поэтов, остро завидовал Мандельштаму. Вряд ли. Различие между ними слишком было большое. Это там она описывает, как в гостях у Бенедикта Лившица. Мандельштаму подарили 3-литровую банку вишневого варенья. А времена были голодные, и Иосиф Эмильевич всю ее сметал моментально. В Киеве в 18 году. Автор одной из статей о Лившице, Адольф Урбан, утверждал, что Лившиц, по сути дела, никакой школе не принадлежал, если не считать его кратковременного участия в группе футуристов. Поэт пытался создать такую поэтическую систему, такой инструмент творческого познания, который бы мог не только поставить, но и разрешить коренные вопросы бытия. Другое дело, что это вообще вряд ли возможно, тем более поэзии. Такое стремление было у Бенедикта Лившица. С футуристами действительно он имел мало общего, и, может быть, и ладно, что он не попал в 4-ю книгу, попал в 5-ю. Сейчас мы можем узнать подробности жизни поэта не только из великолепной книги мемуаров «Полутораглазый стрелец», но и из автобиографии поэта, приложенной к последнему изданию вышеупомянутой книги. Я имею в виду именно вот это. Вообще эта книга замечательна тем, что тут масса всевозможных примечаний, хорошие статьи есть о нем. Без этого издания вряд ли удалось бы написать главу о Бенедикте Лившице. Родился в Одессе, закончил Ришельевскую гимназию. Учился сначала в Новороссийском университете на юридическом факультете. Потом перевелся в Киевский университет Святого Владимира. Он не пишет, почему ему пришлось перевестись. Потому что он, когда учился в Новороссийском университете, участвовал в студенческих волнениях. Ему поэтому пришлось перевестись в Киев. Есть интересные заметки о нем Александра Дейча. Он пишет так. Учился он, как это ни странно, на юридическом факультете. Много знаете поэтов, которые были юристами? Ахматова, например, училась, но недолго. Ходосевич кончил 3 курса юридического факультета. Видимо, решали, что литература никогда никого не кормила, а вот юриспруденция может прокормить. Сейчас тоже многие так считают. Так вот, пишет Дейч так, юриспруденция его не очень привлекала. 2-3 растрепанных учебника по римскому праву выглядели странным диссонансом на столе, заваленном томиками новой французской поэзии. 3 сборника антологии Вальша, где была собрана длинная вереница поэтов 19 и начала 20 столетий, всегда сопутствовала молодому поэту, отличавшемуся широким знанием мировой лирики. Однако Бенедикт Лившиц, в отличие от других, был человеком организованным. Нравилось ему это или не нравилось, но юридический факультет он кончил. После этого ему пришлось прослужить в армии вольноопределяющимся, потому что срок подошел. Но если человек имел образование, то он имел право прослужить не 2 года, как тогда полагалось, а только год. Но это было не так просто. Для этого нужно было занять соответствующую вакансию вольноопределяющегося в одном из полков. Он писал в разные места, хотелось где-то в родных местах, конечно, устроиться, поближе к Киеву, но на все эти запросы его был ответ отказать. Потому что там, видимо, казалось полковым руководителям, что слишком образованный человек, да еще еврей, совсем им в качестве вольноопределяющегося не нужен. Но у него был брат, двоюродный брат, который служил в Петербурге в свое время и взялся устроить ему вакансию именно где-то там в Петербургском военном округе. Вот у него тут целая блистательно написанная глава есть о его военной службе. Ему удалось поступить вольноопределяющимся 88-й Петровский пехотный полк, который стоял в селе Медведь Новгородской губернии. Вашему покорному слуге доводилось быть в этой Новгородской губернии в селе Медведь в качестве туриста. Интересно, что там казармы в этом селе построены еще при Аракчееве, кирпичные аракчеевские казармы. И именно недалеко оттуда Аракчеев затевал свои военные поселения. Сохранился отрывок из ненапечатанной поэмы Бенедикта Лившица. Он кусок приводит в главе «Полутораглазом стрельце». Но то, что в умном Петрограде утаено как некий грех, на Аракчеевском параде доступно обозрению всех. Дворец крылатый Демирцова, где три прославленные слова, низкопоклонственный девиз, имелся в виду «без лести предан», девиз Аракчеева, обычно и заменяют фриз, и портики, и колоннады, и статуи печальных дев, и строи стриженных дерев, разоблачают без пощады противонравственный союз военщины и нежных муз. Ему давался стих 19 века довольно легко. Служба в армии запрещала солдату участвовать во всякого рода литературных родениях, чем Бенедикт Лившиц иногда пользовался сознательно. Мог бы избежать, там он в хороших отношениях был с начальством, но ему надоели все эти футуристические выступления, и он старался от этого уклоняться. Участвовал он в их похождениях уже только тогда, когда кончился срок его службы. Но свободы ему судьба дала очень мало. Он в 12-м году поступил в Петровский полк, в 13-м, значит, скончился срок его службы, а в 14-м началась Первая мировая война. Так что вот этот год, 13-й кусок 14-го, он участвует все-таки в выступлениях футуристов, часто бывает в «Бродячей собаке», об этом тут тоже у него очень интересная глава. В августе 14-го, когда началась Первая мировая война, он был призван и воевал в пехотном полку, на этот раз в 148-м Царицынском. Был ранен, контужен, получил Георгиевский крест. А Георгиевский крест, как известно, просто так не дают. За подслуживание его не получишь. Был отправлен в Киев для несения тыловой службы. В общем, в Киеве он прожил до 922 года, после чего переехал в Петроград, как тогда называли город. Ленинградом он стал в 24-м, когда Ленин умер. Всю жизнь Бенедикт Лившиц был знатоком и теоретиком авангардистской живописи. Тот же Александр Дейч пишет: его квартира напоминала своеобразную галерею, где можно было найти редкую коллекцию рисунков и картин Экстер, Бурлюка, Кульбина, Шагала, а также многих французских художников. Забегая вперед, должен сказать, что при его аресте в 1938 году все это исчезло неизвестно куда. Хотя бы за границу продали. Сейчас это все бешеные деньги стоит. Издавали его после революции мало, и он со всей страстью отдался переводам. Как переводчик он был очень высокого класса. Не будем его разрывать как поэта и как переводчика. Но так он, например, переводил Мориса Роллина. Эти стихи очень многие помнили на памяти, не всегда помнили, что это перевод. «Магазин самоубийства». «Вот верный пистолет, отточенные бритвы, веревка, хлороформ, надежнее не найти. Попробуйте, клянусь, ни папские молитвы, ни лучшие врачи не смогут вас спасти. Вот яды разных змей, растительные, я бы советовал вам взять курары. Или вот тут напиток, сваренный из сока кучелябы, в одно мгновение он скрутит вас, как жгут. За каждый проданный снаряд самоубийства даем ручательство, и это не витийство. Но лучшее из средств покинуть дольний мир, — он указал на дверь, заделанную в стену, — ему научат вас за небольшую цену девица-осьминог и госпожа-вампир. Перевод блестящий у Роллина, так и не звучит. Вот это стихотворение Рембо переводили многие, в том числе переводил тоже блестяще знающий французов Иннокентий Анненский. Но Иннокентий Анненский он как-то все смягчал. А Лившиц дает Рембо такого, какой он есть. Стихотворение называется «Искательницы вшей». «Когда на детский лоб, расчесанный до крови, нисходит облаком прозрачный рой теней, ребенок видит в явь склоненных наготове двух ласковых сестер с руками нежных фей. Вот, усадив его вблизи оконной рамы, где в синем воздухе купаются цветы, они бестрепетно в его колтун упрямый вонзают дивные и страшные персты. Он слышит, как поет тягуче и невнятно дыхание робкого невыразимый мед, как с легким присвистом вбирается обратно слюна или поцелуй в полуоткрытый рот. Пьянея слышит он в безмолвии стаустом биение их ресниц и тонких пальцев дрожь, едва испустит дух с чуть уловимым хрустом под ногтем царственным раздавленная вошь. В нем пробуждается вино чудесной лени, как вздох гармоники, как бреда благодать, и в сердце, млеющем от сладких вожделений, то гаснет, то горит желание зарыдать. Рембо первый, пожалуй, стал сочетать слова из высокого эстетического ряда с совсем уже не эстетическими вещами. Получалось нечто совершенно великолепное. И Бенедикт Лившиц это передал, как никто другой не мог передать. Он переводит самых разных мастеров. Лучше всего, пожалуй, у него звучит Рембо. Великолепную риторику Гюго он переводит настоящей французской бронзой. Также точно у него даются и левые французские поэты, начиная от Аполлинера и кончая Супервьером. То есть это был очень разнообразный и образованный мастер. Еще без одного стихотворения мы, наверное, не обойдемся, тоже переводного. Я просто хочу сравнить маленько, как это делали другие и как это получалось у него. Одна из самых сложных и загадочных его книг, которая вышла маленьким тиражом, в 1925 году является его книга «Патмос». Может, само слово не для всех понятно. Остров Патмос – это тот остров, на котором Иоанну Крестителю явился Христос и дал ему откровение о конце света, которое мы иначе называем апокалипсис. Он отнюдь не старается изобразить себя пророком в этой книге. В тишайший час или в бурю и грозу, когда Господь является пророком, на Патмосе, в неведении высоком, я золотое яблоко грызу. Лирический герой не ощущает себя пророком, он только улавливает шум времени. Он лишь слышит треск ломающегося времени, буйство стихий, потрясающих самые основы жизни. Здесь тоже можно уловить сходство с Мандельштамом. Есть в пробуждении вечная обида. Оно изгнание, а не исход. Из сновидения, где Атлантида вне времени явилась нам извод. Насельники исчезнувшего брега, и с явным брегом явно не в ладу, зачем должны мы, идя внутрь ковчега, менять сердцебиение на ходу? И петь, или в самом деле снова поющей плотью станет этот крик, и выплывет из океана слово метафоры оживший материк. Вот это я прочитал кусочек из стихотворения Бенедикта Лившица. Все, кто хорошо знает Мандельштама, сейчас же вспомнят мандельштамовский век. Век мой, зверь мой, кто сумеет заглянуть в твои зрачки и своею кровью склеит двух столетий позвонки? Не только ритм похож, но похожа и сама интонация, и внутреннее понимание того, о чем он пишет. Полного сходства с Мандельштамом ему все-таки не удалось избежать. Книгу «Патмос» не знает почти никто. Тираж был миниатюрный, а между тем это сборник шедевров. Такой глубины проникновения в культурные пласты, такой напряженности словесных сочетаний не достигал из русских поэтов почти никто. И какая нешуточность во всем этом морфическом строе. Ну, например, вот такое стихотворение – это просто классика. «Покуда там готовятся для нас одежды тяжкие энциклопедий, бежим, мой друг, бежим сейчас, сейчас, вслед обезглавленной победе. Куда ни спрашивай, не все ли равно, все злаки золоты, все овцы тучны, на площадях кипящее вино и голос лиры неразлучны. О, милая, как дивно по волнам твоим нестись за облачную овить и эту жизнь, дарованную нам, и проклинать, и славословить. Все истина, о чем не запоем, когда гортанное расторгнув пламя, мы захлебнемся в голосе твоем, уже грохочущем громами. Куда ни глянь, курчавый произвол водоворотов, и в окно ковчега ветхозаветным голубем глагол опять врывается с разбега. Масличное дыхание чумы и паводью воркующая слава, бежим, мой друг, покуда живы мы, смертельных радуг водостава. Бежим, бежим, уже не в первый раз безглавая уводит нас победа, назад самофракийский хризопрас развоплотившегося бреда. Все только звук, пенорожденный брег, жена, любовь, судьба родного края, и мы, устами истомленных рек плывущие, перебирая. Последней строчкой явный галлицизм. Чувствуется, что писал человек, для которого французский язык привычен. Это было его Мандельштама. Все, что поэт написал до 1928 года, было объединено в сборнике под названием «Кротонский полдень». Кротон на юге Италии, место, где Пифагор основал свою орфику, пифагорейскую школу. Пифагорейцы создали учение о гармонии. Мир оживал, проникнутый диалектикой предельного и беспредельного, единственного и множественного. Соединяя орфизм, принесший в культ Диониса духовное начало с таинством, пифагорейцы выработали систему правил, которым придавали важный духовный смысл. Пифагорейская гармония, способная создать стихию, была для Лившица очень важна. «Повремени, повремени, о лира, не торопись судить, не суесловь, мерила слова и мерила мира, играющая временем любовь». Формулы эти, брошенные как бы вскользь, указывают, заметил Адольф Урбан, на мощную силовую линию всех книг Бенедикта Лившица. Одно наиболее сильных его стихотворений является кое-которое не вошло ни в один из его сборников. Его нет и в «Кротонском полдне». Когда-то я, кстати, весь «Кротонский полдень» тоже перепечатал на машинке. «Уже непонятны становятся мне голоса моих современников. Крови все глуше удары, под толщею слова. Чуть-чуть накренить небеса, и ты переплещешься в рокот гавайской гитары. Ты сумеречный и зайдешь воркотней голубей, и даже ко мне неотступно угодливой сводней, но я ничего, ничего не узнаю в тебе, что было недавно и громом, и славой Господней. И выпав из времени, заживо окостенев, над полем чужим, где не мне суждено потрудиться, ты пугалом птичьим раскрасишь свой высохший зев, последняя память тяжеловесной зорницы. Чуть-чуть накренить эти близкие к нам небеса, и целого мира сейчас отразятся устои. Но как заглушу я чудовищных звезд голоса, и воем гитары заполню пространство пустое? Нет, музыки с фермы не в силах ничем побороть, и рокот у голубя даже внимать не умея, я тяжбу с тобою за истинный черствый ломоть опять уношу в запредельное царствие Гея». Уже говорилось о том, что поэт был большим знатоком и живописи. Это видно и по стихотворению, сохранившемуся в альбоме художницы Ольги Николаевны Арбениной «Гильдебрандт». Она была и актриса, и художница. Ей посвящали стихи Гумилев, Мандельштам, Кузьмин. О ней у нас в Екатеринбурге был сделан документальный телефильм «Загадка Ольги А». Ольге Арбениной «Гильдебрандт» было посвящено такое стихотворение Лившица. Тоже ни в одном сборнике нет. Что это? Заумная Флорида, сон, приснившийся Анри Руссо, край, куда ведет нас вместо гида девочка, катящая серсо. Слишком зыбок профиль пальмы тонкий, розоватый воздух слишком тих, слишком хрупкие эти квартиронки, чтобы мы могли поверить в них. На каком земном меридиане, под какой земною широтой есть такая легкость очертаний и такой немыслимый покой? Знаю, знаю, с каждым днем возможней видимого мира передел, если контрабанды на таможне сам Руссо и то не разглядел. Если обруч девочки с разгона, выскочив за грань заумных ант, новым спектром вспыхнул беззаконно в живописи Ольги Гильдебрандт. Она работала немножко в манере примитива. Руссо имеется в виду какой? Не Жан-Жак, которого все знают. Анри Руссо, художник-примитивист. Ну, очень замечательный художник на свой лад. Но только Гильдебрандт отчасти работала в его манере. В последние годы жизни Лившиц зарабатывал в основном переводами, и не только поэзией. Памятные людям моего возраста желтенькие томики Майнрида переведены в основном или Лившицем, или Мандельштамом, или они вдвоем работали. Этот труд делался при покровительстве тогда еще возможным Владимира Ивановича Нарбута, который был главным редактором издательства «Земля и фабрика». Вот он и помогал и Лившицу, и Мандельштаму, пока мог. В 30-е годы Лившиц увлекся грузинскими поэтами, выучил грузинский язык, не знаю уж насколько глубоко. И не только переводил их, но и написал довольно много стихов о Грузии. Сейчас их удалось собрать. Они вышли в Тбилиси в сборнике «Картвельские оды». Почему «Картвельские»? Сакартвело – это само название Грузии. Характеристики манеры Лифшица эти стихи, пожалуй, мало что добавляют. Может быть, все тогда думали, что если будешь писать о Грузии, как это понравится товарищу Сталину. Товарищ Сталин на это мало внимания обращал. Он и грузинских поэтов-то всех перебил. И Тициана Табидзе, и Паола Яшвили, и многих других. И Заболоцкого это не спасло. Хорошие переводы. 16 октября 1937 года Лифшиц был арестован и осужден за контрреволюционную деятельность. В приговоре было сказано на 10 лет без права переписки. Тогда еще никто не знал, что эта лукавая формула означала расстрел. Предположительно, он погиб в сентябре 1938 года вместе с Валентином Стеничем и Юрием Юркуном, возможно, Адрианом Петровским. Тогда во главе ЧК Ленинградского был некий Заковский, который говорил: «Дайте мне Карла Маркса, и к вечеру он у меня подпишет, что он немецкий шпион». Официальная справка 1953 года сообщает о смерти его от сердечного приступа 15 мая 1939 года. Но я думаю, будем это считать такой же липой, как справку о смерти Нарбута в 1944 году или о смерти Олейникова в Самаре, в Куйбышеве в 1939, в то время как их уже давно не было в живых всех. О великолепных переводах следовало поговорить отдельно. Есть одно стихотворение, один перевод его, он довольно большой, но я его безумно люблю. Многие могут сказать, что это такое о каком-то никому неизвестном Бенедикте Лифшице. Было где-то сказано в Библии: много званых, да мало избранных. Бенедикт Лифшиц был из числа избранных. Так что упокой, Господи, его душу. Большой был поэт. Я думаю, его еще вспомнят и будут издавать. Сейчас я вот вижу в серии «Забытая книга» издали с полуторглазого стрельца. Когда-то можно было думать, что никогда этой книги нигде не достать. А сейчас это казалось можно. Один перевод Бенедикта Лифшица из «Леконта де Лиля». А потом я вам для сравнения дам несколько строф в другом переводе. Для того, чтобы показать, что бывают переводы гениальные, а бывают переводы так себе. Так себе, к сожалению, большинство. «Ягуар» Леконта де Лиля. За дальней завистью уступов, валой пени, всю местность выкупов отпламенел закат. В пампасах сумрачных, где протянулись тени, проходит трепет вечернего разряд. С болот, ощеренных высокою осокой, с песков, из темных рощ, из щелей голых скал, ползет, стремится вверх, средь тишины глубокой, глухими вздохами насыщенный хорал. Над тинистой рекой, воспрянув из туманов, холодная луна сквозь лиственный шатер, на спины черные всплывающих кайманов накладывает свой серебряный узор. Одни из них давно преодолели дрему и голода уже испытывают власть, другие, к берегу приблизившись крутому, как пни шершавые, лежат, раскрывши пасть. Вот час, когда в ветвях, присев на задних лапах, прищуривая глаз и напрягая нюх, прекрасношерстный зверь подстерегает запах живого существа, чуть уловимый дух. Для предстоящих битв он держит наготове и зуб, и коготь. Весь в стальной собравшись ком, он рвет, грызет кору и в предвкушении крови облизывается пунцовым языком. Согнув спиралью хвост, он бешено им хлещет древесный ствол. Затем, приняв дремотный вид, сникает головой на лапу и в зловеще притворный сон уйдя, неявственно храпит. Но вдруг умолкнув и простершись без дыхания и гранитной глыбы, ждет укрытый меж ветвей. Громадный бык идет, неспешно по поляне, задрав рога и пар пуская из ноздрей. Еще 2-3 шага, и ужасом объятый бык замирает, льдом сковав ему бока, и плоть его сверля, горят во мгле агаты, 2 красным золотом налитые зрачка. Шатаясь, издает он жалобные стоны, мычит, влагая в рев предсмертную тоску. А ягуар, как лук сорвавшись распрямленный, на шею прыгает дрожащему быку. от страшного толчка чуть не до половины вонзает в землю бык огромные рога, но вскоре яростный в бескрайние равнины мчит на своей спине свирепого врага. По топам, по пескам, по скалам и по дюнам необоримых чащ пересекая тьму, стремглав проносятся, облитый светом лунным, бык с хищным всадником, прикованным к нему. И миг за мигом вдаль, все глубже отступая, отходит горизонт за новую черту, и там, где ночь и смерть, еще идет глухая борьба кровавых тел, сращенных на лету. По-моему, совершенно великолепный перевод. После него не следовало бы делать других переводов. Вот Игорь Поступальский, знаток французской поэзии, человек, понимающий, что к чему. Вот, например, последние два четверостишия. По зыбкому песку, по оползням, по дюнам, по топям, по камням, сквозь дикий бурелом они проносятся, облитый светом лунным, зверь гибкий на быке с разорванным плечом. Они скрываются за далью омраченной, широкий горизонт отодвигает их, и вот уж вдалеке их бой ожесточенный в губительной ночи таинственно затих. Вы чувствуете разницу? Там, где ночь и смерть, еще идет глухая борьба кровавых тел, сращенных на лету. Так что вот, сегодня вы узнали, что есть на свете не только Владимир Лившиц, Давид Лившиц, не только Соломон Лившиц, не только Александр Володин, настоящая фамилия которого Лившиц, но есть и Лившиц, который делает славу русской поэзии, которого, к сожалению, знают пока мало.